Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Тем, кто побывал в Тбилиси за последние полтора года, пожалуй, сложно не заметить огромное количество граффити в центре города, в основном красной краской и с общим смыслом, самый цензурный из которых можно привести как «Россия – государство-террорист». А в конце июля с не самым привычным гостеприимством столкнулся в Батуми русский пассажирский корабль. Это пока, по всей видимости, последний его заход туда. Российская пропаганда тогда отреагировала с эмпатией, но и недоумением.
Кадры кошмарные. Единственное, что хочется сказать, вы зачем туда, русские люди, претесь?
Хороший вопрос, да? Особенно если расширить вот немножечко географические рамки. Тут можно уточнить, что пассажиры круизного лайнера и те, кто сутками стоял в очереди на погранпереходе Верхний Ларс в сторону Грузии, пожалуй, слишком бы по-разному ответили на вопрос, а что случилось. Итак, 15 лет назад в России это называли «операция по принуждению к миру». О том, как это было, в сюжете Леонида Аверина.
Это граница Тбилиси. Чуть дальше поворот на Мцхету, древнюю столицу Грузии. А еще дальше трасса уходит на запад, в направлении небольшого города Гори. Это 70 километров отсюда. 15 лет назад, 8 августа 2008 года, Россия сбросила на Гори первые бомбы, от которых погибли 60 мирных граждан. 13 августа в город вошли российские войска в ожидании приказа о наступлении на Тбилиси.
Ухудшение отношений России и Грузии началось задолго до 2008 года. Еще в сентябре 1999 года российская сторона разрешила мужчинам призывного возраста пересекать абхазский участок российско-грузинской границы. Далее эскалация только нарастала. 80% населения Абхазии и 90% Южной Осетии получили российские паспорта, отмечал ранее «Коммерсант». С 2003 года началось строительство военной базы в Джаве, в Южной Осетии. На протесты грузинских властей – власти непризнанной республики отвечали, что это кемпинг для туристов. Политолог Паата Закарейшвили напоминает, что президент России Владимир Путин публично заявил о смене курса внешней политики.
В 2007 году все-таки Россия поменяла свою политику, и в Мюнхене Путин заявил, что так долго больше не продолжится. Россия не будет терпеть однополярный мир, имел в виду США, и будет многополярный мир. И через год уже, к сожалению, все уже началось реализовываться эта политика. Россия в ответ на признание независимости Косово западным миром уже четко заявила и не прятала свои амбиции, что обязательно нечто подобное, что случилось с Косовом, Россия использует и по отношению постсоветского пространства.
С конца июля 2008 года грузинские и южноосетинские войска вели перестрелки и огневые налеты. Мирные жители начали покидать зону конфликта. Грузия и Россия начали стягивать войска к границе в начале августа. Днем 7 августа южноосетинские власти заявили об обстреле села Хитагурова. Президент Грузии Михаил Саакашвили приказал грузинским военным в одностороннем порядке прекратить огонь и предложил провести 8 августа переговоры в Цхинвале, на которых Россия выступила бы гарантом широкой автономии Южной Осетии в составе Грузии. Российские миротворцы заявили, что стороны конфликта прекратили огонь. Однако, по утверждению грузинской стороны, после выступления Саакашвили огонь по грузинским селам со стороны Южной Осетии резко усилился. В результате обстрела погибли 10 человек. Поздним вечером грузинская артиллерия открыла шквальный огонь под Цхинвали. Основной целью была база российских миротворцев. Ночью начался штурм города. Россия вступила в конфликт 8 августа, объявив операцию по принуждению к миру. Основанием для этого президент Дмитрий Медведев назвал гибель российских миротворцев и граждан России. В регион вошли значительные российские силы – 19 тысяч человек личного состава. Самолеты ВВС России нанесли удары по грузинским городам и военным объектам. 9 августа в войну вступила Абхазия. С 9 по 10 августа Грузия заняла взяла и удерживала Цхинвали, открыв гуманитарный коридор на свою сторону. 10 августа произошло морское сражение между российскими и грузинскими кораблями. Морпехи Черноморского флота заняли главный грузинский порт Поти. 11 августа российские войска подошли к Сенаке, а 12 августа Абхазия взяла под контроль Кадорское ущелье. 13 августа российские танки вошли в Гори. Уже 12 августа Россия заявила о завершении операции. В Москву приехал президент Франции Николя Саркози, где вместе с Медведевым выработал план мирного урегулирования из 6 пунктов. Паата Закариишвили считает, что Европейский Союз помог остановить российско-грузинскую войну.
Европейский Союз, который не входит, к тому времени не входил, до сих пор не входят ни Россия, ни Грузия, вовлекалась. И тогда нам повезло хотя бы в том, что председателем Европейского Союза была Франция. И довольно харизматический лидер Саркози смог за 5 дней остановить войну.
План предполагал не только прекращение огня, но и вывод вооруженных сил на прежние позиции, которые они занимали до начала боевых действий. В отличие от Грузии, этот пункт Россия не выполняет. Российские войска до сих пор остаются в Абхазии и Южной Осетии. 16 августа Медведев последним подписал мирный план, после того, как это сделали Саакашвили и главы непризнанных республик. Несмотря на помощь в урегулировании конфликта, реакция международного сообщества на российскую агрессию кажется сегодня весьма мягкой.
Если была бы тогда предпринята такая же системная, скажем так, программа по экономическим санкциям против России, пока она не добилась бы, Запад не добилась бы от России, чтобы вывести войска с территории Грузии, это было бы наиболее эффективно. Запад должен был реализовать такой каскад, скажем так, экономических санкций, которые предпринимаются сегодня против России.
На военном кладбище Мухатверди похоронены 23 грузинских военнослужащих, погибших в той войне. По официальным данным, в результате конфликта погибли и пропали без вести 179 грузинских военнослужащих. С российской стороны погибли 48 военных. Около 26 тысяч человек, в основном этнические грузины, были вынуждены покинуть свои дома и бежать с оккупированных территорий.
В это сложно поверить, но, как утверждалось 15 лет назад, Дмитрий Медведев, тогдашний президент России, лично принимал решение в прямом участии России в этом конфликте.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Сейчас он в выражениях стесняется поменьше.
Наши вооруженные силы за 5 дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов, защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии, дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России. США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях.
Этой ночью Россия добивалась мира в городе Покровске Донецкой области. 2 удара ракетами «Искандер», повреждены жилые дома, отель и административные здания. Причем второй удар пришелся к моменту, когда на месте уже работали спасатели. Поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хоркица». Весьма буднично отчитываются Минобороны России. Можно ли было все это предвидеть тогда, 15 лет назад? Алармисты, да, они были с самого начала правления Путина. Но вот только взгляните на этот фрагмент выступления кинорежиссера Александра Сокурова в 2008 году на творческом вечере в театральном центре на Страстном после съемок его фильма о войне в Чечне.
Нас ждут, конечно, большие войны. И на юге страны. И далее нас ждет очень большой, тяжелейшая, на мой взгляд, война с Украиной и тяжелейший конфликт, возможно, с Казахстаном.
С нами на видеосвязи журналист, историк Давид Гамцемлидзе. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такая себе история, я понимаю, оглядываться на 15 лет назад, но тем не менее, тогда сложно было предположить, что агрессивная война для Владимира Путина станет ключевым инструментом на внешней арене.
Я думаю, что можно было предположить после некоторых заявлений российского президента, когда он, например, на большой пресс-конференции сказал, я цитирую, «Насчет Косово мы обезьянничать не будем, у нас есть домашние заготовки, и мы знаем, что мы будем делать. Конец цитаты. И тогда уже многие предполагали, что в ответ на прецедент Косово, как это воспринималось в Москве, в первую очередь будет наказана именно Грузия. Тем более, что Грузия претендовала на членство в НАТО. В Бухаресте Грузии было отказано, как и Украине, в предоставлении МЭП, то есть дорожной карты по вступлению в альянс. В то время Россия предпринимала шаги, которые для любого специалиста просто говорили о том, что что-то очень серьезное готовится. Ну, например, в Абхазию были введены под предлогом ремонта железной дороги, были введены дополнительные войска. Российские самолеты все чаще нарушали воздушное пространство Грузии. Кстати, один раз российский военный самолет вторгся в воздушное пространство Грузии, когда в Тбилиси была госсекретарь США Кондолиза Райс. Она приехала, чтобы предупредить Михаила Саакашвили, это не скрывается, она писала об этом в мемуарах, что Россия готовит провокацию, чтобы Саакашвили не поддавался на эту провокацию. И сам тогдашний президент вспоминает, да, ну мы, например, не будем поддаваться на провокацию. А что вы будете делать, американцы? Как нам действовать в условиях, когда ежедневно бомбардируются грузинские села? Важно понимать ситуацию, которая была в Южной Осетии. Там грузинские и осетинские села рядом. Там была очень сложная ситуация. Периодически возникали стычки, перестрелки. Но именно в августе, когда весь мир следил за Пекинской Олимпиадой, когда, как это принято на Западе, практически все от рядового клерка где-то Госдепартамента до самых высших руководителей, они отдыхают и так далее. Именно в этот момент очередное обострение переросло в широкомасштабную войну. Ну, согласно грузинской версии, эта война и военный конфликт начался не 8 августа, а 7 августа с бомбардировкой осетинской артиллерии, не российской, а осетинской артиллерии грузинского села Авневи, где был дислоцирован контингент грузинских миротворческих сил, часть смешанных миротворческих сил, грузино-российско-осетинских миротворческих сил, которые были размещены в Южной Осетии еще в 1992 году. Двое грузинских миротворцев получили... Это все происходит в Южной Осетии. Это село, грузинское село в Южной Осетии. И два грузинских миротворца получили тяжелые ранения. Их было невозможно оттуда вывести. И вот когда возникла уже опасность окружения грузинского анклава Южной Осетии, я бы хотел подчеркнуть, что это ключевой момент. В Южной Осетии, в глубине территории Южной Осетии были около 10 грузинских сел, несколько тысяч грузинского населения, которые были, по сути, окружены вот именно осетинскими селами. Это был грузинский анклав. И тогда шла бомбардировка этого анклава, и Михаил Саакашвили, как он неоднократно потом объяснял, ему доложили, что осетинские вооруженные формирования 7 августа и 8 августа не российские, а осетинские вооруженные формирования, у них были боевые вертолеты в том числе, и у них были, была
и артиллерия. Давид, я как раз хотел вот на фигуре Михаила Саакашвили чуть подробнее остановиться. Он тогда вот и был уверен, я полагаю, сейчас тоже, что ударом по военной базе он принудил Россию открыто вступить в конфликт. Иначе это бы закончилось таким скрытым участием российских военных в составе осетинских отрядов. Это я, по крайней мере, читал в вашей сегодняшней статье к годовщине конфликта. А вот действительно вот это вот донбасское «это не мы, это добровольцы», которое произошло сильно позже, оно могло случиться в тот момент.
Безусловно. Саакашвили об этом неоднократно говорил. Сначала он намекал так мягко, а потом уже прямо сказал, что в тот момент было очень важно изменить восприятие Запада, изменить дискурс с грузино-осетинского конфликта на российско-грузинскую войну. Саакашвили прямо говорил, что если бы на Западе этот конфликт был воспринимал, как это хотелось бы в Москве, воспринимался как конфликт между грузинским государством и осетинским этническим меньшинством, то отношение Запада вовсе не было бы столь однозначным, как оно оказалось, когда все убедились и увидели, что это именно российско-грузинская война, что Россия действует руками осетинских сепаратистов. И именно с этой целью Саакашвили, как он потом объяснял, он отдал приказ армии начать наступление, защитить села грузинского анклава Южной Осетии, и сделал все, в том числе, судя по всему, и бомбардировкой, значит, военной базы Цхинвали, сделал все, чтобы Россия вышла из весьма комфортного для нее положения наблюдателя, как бы за грузино-осетинским конфликтом, и открыто вмешалась. И когда Россия открыто вмешалась, с открытым забралом, так сказать, тогда Запад вмешался уже как посредник в российско-грузинской войне. Это привело к активизации посредничества. К счастью, как уже было сказано, председателем Европейского Союза в тот момент была не маленькая какое-нибудь европейское государство, а Великая Франция. Николя Саркози приехал, он посредничал, и все-таки бы, значит, стороны добились перемирия, соглашения Саркози-Медведева, и в последующем уже российские войска и были выведены с территории внутренних регионов Грузии, в том числе из Поти.
Вот как Саакашвили сказал, спасибо. Давайте военному эксперту слово передадим, просто чтобы вернуться в день сегодняшний. К нашему разговору подключается украинский военный эксперт Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие уроки для себя могла бы извлечь Украина после вот той войны с Грузией, того конфликта?
Вы знаете, ну для нас уже в 2006-2007 году было понятно, что война неизбежна, в общем-то, и это слово витало в воздухе, и, конечно же, Украина могла извлечь очень важные уроки, они не только военные, но и политические, а именно мы понимали и уже тогда, что основную угрозу, таким ключом к эскалации нестабильности и агрессии был Крым, и поэтому мы прекрасно понимали, что необходимо было решать вопрос с пребыванием российского флота, что очень серьезно бы изменило военно-политический расклад на южном направлении. Безусловно, уроки, которые следовало извлечь, это не потакание таким очень пацифистским движением и жестом, которые ликвидировали фактически военно-промышленный комплекс.
Логотехнические неполадки у нас.
2014 года не было ни одного органа управления оперативного уровня. Усиление противовоздушной обороны, усиление нашей флотской компоненты и многое другое действительно имело бы большое значение, если бы тогда начались эти действия. Ну и, безусловно, такой же стремительный пункт проход в НАТО, то есть сближение с НАТО. Украина на тот момент уже имела такой специфический формат взаимоотношений, как комиссия Украина-НАТО. То есть нужно было развивать это, и задел на то время был достаточно серьезный. Ну, в силу политических обстоятельств, в силу смены политического режима в Украине этого не произошло, и мы подошли к 2014 году в состоянии сильно ослабленной вооруженной силы.
А вот с военной точки зрения, могли бы тогда, вот 15 лет назад, международная реакция в целом, я имею в виду, стать такой прививкой от внешней агрессии Путина по разным направлениям совершенно?
Вы знаете, это, скажем так, очень виртуальное понятие, но давайте будем говорить так. По факту никакой военной реакции на тот момент быть не могло. Потому что мир к тому времени находился уже в состоянии скольки лет уже? Почти 15 лет в состоянии мира.
Нет, я не говорю про военную реакцию, я скорее говорю про все-таки международную дипломатическую реакцию, которая могла бы повлиять на военную ситуацию.
Знаете, вряд ли, потому что любая дипломатическая реакция могла соответствовать только тем возможностям, которые могла предоставить именно вооруженная сила. То есть даже миротворческая операция проводится руками военных и силами военных. Поэтому я имею глубокие сомнения, чтобы мир был готов к тому, чтобы действительно противостоять такому акту агрессии. Что касается экономических санкций, ну даже на примере Украины мы видим, что это процесс очень долгоиграющий и скажем так, на тот момент мировое сообщество не было готово настолько, насколько оно было готово в 2014 году, особенно после ситуации в Грузии, к применению именно таких пакетов, серьезных пакетов экономических санкций. Тогда на это смотрели немножко по-другому, и знаете, если проводить аналогии, то я боюсь сказать, но Грузия стала таким неким символом попытки умиротворения агрессора, подобно Мюнхенскому сговору 1938 года.
И не могу не вернуться к ситуации с ракетным ударом по Покровску. С позиции украинской и позиции международной, это Донецкая область Украины. С позиции российской, территория России, да где они еще и выборы планируют провести через месяц. Вы можете сказать, усилились ли на этом направлении боевые действия и могут ли как-то они быть связаны, ну, с тем, что Россия теперь уже называет своей внутренней повесткой, по сути?
Ну, в принципе, если мы говорим о сегодняшней ситуации на линии фронта, нужно понимать, что практически от Купянска до Лешек, то есть вдоль всей линии активного фронта, сейчас ведутся очень интенсивные боевые действия. На некоторых участках противник пытается продвигаться, в частности, на Купянском, Лиманском и Сватовском направлении. На некоторых участках Украина пытается продавить оборону. Речь идет о Бахмутском направлении, о Бердянском и Запорожском. Проводятся активные разведывательные действия украинских сил обороны на левом берегу Днепра, в районе Олешек. Но если в общем описывать ситуацию, то мы сейчас находимся на плато боевой активности. То есть, когда уровень боевых столкновений и интенсивность боевых столкновений исключительно высокая. Говорить о том, что на этом направлении противник мог достичь каких-то результатов, не приходится, потому что данная локация, Покровск, находится достаточно далеко от каких-то жизненно важных центров, и нанесение ударов по Покровску не имело никакого военного значения, кроме как проведения очередной террористической операции. И, как вы видите, ничего не поменялось на линии фронта, то есть эти декларативные, совершенно пустые заявления о том, что там был уничтожен там штаб украинских сил обороны, не соответствует действительности, погибли мирные люди. Но это, в общем-то, вписывается в привычную уже, к сожалению, нам концепцию тотального террора против украинского населения. Неважно, где они находятся, на каких условно территориях, которые по недоразумению Россия почему-то считает своими.
Сергей, большое спасибо. Военный эксперт Сергей Грабский был с нами в прямом эфире. Украина, кстати, разорвала дипломатические отношения с Россией вскоре после начала полномасштабного вторжения, как и Грузия 15 лет назад. Хотя Москва недавно возобновила авиасообщение с Тбилиси, дипломатические страны ближе друг к другу за 15 лет не стали. Мы задали один и тот же вопрос и в Москве, и в Тбилиси. При каких условиях, по мнению наших респондентов, такие отношения вообще восстановятся?
Это взаимоотношение правительства должно быть какое-то на высшем уровне, потому что все-таки отношение людей – это одно, а отношение власти – это другое. Мне кажется, только это.
А что у нас, они разве не плохие, что ли?
Я думаю, что прежде всего здравомыслие грузинского руководства. Насколько я понимаю, сейчас в Грузии находится достаточно адекватный человек, который понимает все выгоды дружбы с Россией. К сожалению, ему мешает президент страны. Здесь, я думаю, просто постоянство, наверное, в своих намерениях. Потому что то, что он сейчас делает, все правильно.
Конфликт они еще тот не забыли. И то, что там территорию незаконно, мне кажется, забрали. Мне кажется, при нынешней власти вряд ли будут какие-то дипломатические отношения развиваться в Грузии.
Соседи все равно в любом случае. Да, и дружить это главный плюс для них, тем более будет. Да, рядом такая страна, нужно дружить с ней.
Тут вопрос стоит не в том, кто стоит во главе нашей страны, а опять же, именно человеческий фактор. Нужно принимать братские народы именно так, как есть, вот на самом деле. Просто человечнее относиться, и экономика, и, в принципе, общая мировая картина будет гораздо лучше.
Ну, с нашей стороны мы все делаем, все, что как бы. А с их стороны, ну, нужно в первую очередь у себя внутри страны разобраться. Потому что я знаю, что как бы, у меня много знакомых из Грузии, очень хороших, и они тоже за это переживают. Так что сначала пусть разберутся у себя в стране, все от них зависит.
Ну, определенные договоренности между сторонами, как общие, выгодные в обеим сторонам, как бы, и все. Больше никаких вариантов нет.
Политики решат, как нам дружить, не дружить. Они решают, не народы.
простые.
Туризм продолжается, братство народов никто не отмечал, не отменял, поэтому все возможно.
Здесь много аспектов, много сторон. Одна цивилизация восточноевропейская православная. Исторические связи и так далее, человеческие и так далее. Думаю, в скором времени восстановится отношения.
Необходимо восстановить территорию нашу, которая была отнята. Мир по-другому не может быть восстановлен между нашими государствами.
А по-моему, нет. Потому что он начинал это... войну против Грузии, хотел вообще-то уничтожить, да, грузинские государства и присоединить Россию.
Я человек верующий, я считаю, что только Бог может объединять народы. Если бы побольше людей верили бы в Бога, не было бы ни войн, ни этих конфликтов не было бы.
Как-то вот, на мой взгляд, показательно, что с грузинской стороны ни одного вопроса, контрвопроса в стиле «А что случилось?». Давид, а ваше мнение, возможно ли это при Путине, вот, снова возобновление дипотношений?
Возобновление дипломатических отношений абсолютно невозможно в нынешних условиях, поскольку это означало бы появление на территории Грузии в границах, признанных международным сообществом, сразу трех российских посольств. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. То есть, возобновив дипломатические отношения с Россией, вернув посольство России, Грузия признала бы правомерность открытия российских посольств в Сухуми и Цхинвали. Даже нынешние власти, которые оппозиция, сторонники Саакашвили, обвиняют в пророссийскости, обвиняет, хуже того, в том, что они выполняют заказы Путина и так далее, Кремля, они об этом никогда не говорят. Ни один представитель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» ни разу никогда не говорил о возобновлении дипломатических отношений с Россией до тех пор, пока российские посольства существуют в Сухуми и Цхинвали, поскольку, еще раз повторяю, это было бы воспринято и международным сообществом, и грузинским сообществом как признание правомерности отделения от Грузии Абхазии и Южной Осетии. Коллеги?
И вот как раз я хотел с вами поговорить немножко про вот эту двойственность некоторых ситуаций. Ну, например, мы помним о скандалах, когда в Грузию не пускали нелояльных Кремлю, это я подчеркну, политиков, журналистов, активистов. И вот в то же самое время десятки, ну, если не сотни тысяч россиян, выступающих против войны, уезжали именно туда, и по сей день некоторые там, многие, что уж там и остаются. Какое к ним отношение сейчас?
Вы имеете в виду релокантов, то есть
тех, кто уехал, после начала войны, неважно какую волну, в первую, кто сразу осознал, что, пожалуй, эта страна им больше не подходит, тем, кто уехал под риском быть привлеченным к мобилизации.
Нормальные отношения, вообще нет никакой русофобии в Грузии, несмотря на все проблемы. А после начала войны в Украине около 100 тысяч россиян переехали жить в Грузию. Более точную цифру сказать невозможно, потому что, согласно грузинскому законодательству, россияне могут въезжать без визы в Грузию и оставаться целый год без регистрации. Поэтому точная цифра неизвестна, но примерно 100 тысяч. Грузинские власти тут, они как бы, вот, согласно поговорке, вот, дуют на воду, да, очень боятся рассердить Москву тем, чтобы пускать в Грузию оппозиционеров, активных блогеров. Несколько раз отказывали тем, кто, значит, членам команды Навального и так далее, и многим другим известным персонажам. Но россиян приветствуют, и власти, и общество приветствуют. Сейчас на улицах Тбилиси и Батуми особенно очень много русских можно увидеть, причем они живут здесь семьями, переезжают и открывают свой бизнес. Около более 21 тысячи бизнесов открыли россияне в Грузии. Они активизировали рынок недвижимости. В целом, никакой русофобии, могу сказать, точно нет. То, что произошло со Сторой Гранде, то есть то, что произошло в Батуми, когда там активисты оппозиции выступили против, они выступили не против россиян, а против того, что, как распространяли СМИ информацию, на этом круизном корабле были так называемые пропагандисты Путина и люди, которые устраивали концерты в поддержку войны в Украине и так далее. То есть это была в этом смысле не антирусская акция, не направленная против русских как таковых. Так что отношение вполне нормальное и доброжелательное, я бы сказал так.
Давид, спасибо. К нашей беседе присоединяется политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, когда Путин и война стали неотделимы друг от друга, мы вот сегодня так оглядываемся на 15 лет назад, как минимум. Я понимаю, что войной он особо никогда это слово-то и не использовал, больше спецоперация, но тем не менее.
Ну, по-настоящему неотделимы они стали только вот сейчас, последние полтора года. А до этого Путин войну использовал иногда в своих интересах для решения каких-то тактических задач, но не более. Ну, то есть это был инструмент в его руках, а не вот то, что вы говорите, там, неотделимый. То есть Путин.
То есть
эта
карта была на руках, что... которую, в принципе, в крайнем случае можно было впустить в ход, но она не то чтобы часто использовалась.
Ну да. Ну, то есть, понимаете, когда вы говорите о том, что вот война стала там неотъемлемой его частью, мы вообще тогда предполагаем, что Путин, знаете, какой-то романтик, который во что-то верит, да, и у которого есть какие-то ценности, система координат, каких-то, значит, ценностных таких вот. Нет, он абсолютно циничен, он совершенно не романтик. И в этом смысле, ну, если война, он решил, что война выгодна, ему он будет воевать. Если он решит, что воевать невыгодно, он не будет воевать. В общем, как-то так.
Есть при этом мнение, что война ему остается выгодной для удержания внутриполитической ситуации, как раз-таки общество в вечном тонусе, вечное вот это непонимание, мобилизация, завтра не мобилизация, завтра уезжать, вернуться. На ваш взгляд, в этом есть свои плюсы? Некоторые эксперты находят это действительно такой положительным таким моментом для Кремля.
Смотрите, вот в том виде, в каком война оказалась сейчас, конечно, она ему невыгодна. Она его прикончит. Она прикончит этот режим. Как когда-то Первая мировая прикончила Россию Романовых. Значит, Ленин, напомню, в мае 17 года говорил, что если бы не война, то революции у нас бы не было еще, может быть, лет 5, а то и 10. Вот. Ему была выгодна война в том виде, в каком она получилась у него в 14 году. Быстрая, бескровная такая, знаете, Вот именно такая спецоперация блестящая. Вот он на это рассчитывал. Но ему не повезло, как говорится, нашла коса на камень, и война превратилась вот в длинную, затяжную, кровавую, съедающую все большее количество ресурсов, требующую все большей мобилизации от общества, которое не хочет мобилизовываться. Ну и в конце концов, это вот Россия сейчас на полпути, вот если говорить языком исторических аналогий, на полпути между 1914 и 1917 годом, уже даже, я думаю, экватор пересекли. Вот, поэтому вот, понимаете, в том виде, в каком война идет сейчас, она невыгодна Кремлю. В целом, рост международной напряженности и блестящее разрешение вот этого конфликта, безусловно, было ему выгодно. Напомню, что как минимум с 2018 года наблюдалось снижение, падение его легитимности, снижение рейтингов, рост протестных настроений. Все это было связано как раз с тем, что социум утратил интерес к внешней политике и полностью переориентировался вовнутрь России. А внутри России нет ничего такого, что позволяло бы, знаете, вот, включать вот эту володинскую формулу: есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Внутри России никаких особых успехов-то нет. Уровень жизни снижается уже более 10 лет, как значит, экономика стагнирует, социальная среда очевидно деградирует, коррупция, запредельный разрыв в доходах между богатыми и бедными, то есть такая вопиющая социальная несправедливость, разрыв в доходах между центром и регионами, между городом и селом, то есть везде социальное напряжение копится. И в результате рейтинги Путина падали. Напомню, что в 2015 году пик, согласно данным ФОМ, был 76%. Вот в 2014 и в 2015 году в какие-то моменты до 76% доходил его электоральный рейтинг. К январю 2020 года он упал до 45. После этого ФОМ вообще перестал его мерить. Мы не знаем сейчас, какой рейтинг. Значит, его подменили там суррогатными показателями доверия, одобрения деятельности. Это не то. Вот. В общем, Путину нужно было вернуть кровь из носа. Прям нужно было ему вернуть интерес россиян к внешней политике. Для этого ему нужна была эскалация. Вот эту эскалацию он организовал. Вот, значит, в последние месяцы перед... Вот когда российская армия начала там стягиваться к границе с Украиной, когда был предъявлен ультиматум, когда вот началось это бряцание оружием, предыдущий, до этого негативный тренд падения рейтингов сменился ростом. На протяжении января-февраля до начала войны рейтинги потихонечку начали расти. То есть, в принципе, работало, да, вот, но работало, пока было ощущение, что вот есть эскалация, но в целом, значит, войны еще нет. Вот тогда работало. А сейчас все, когда за все это надо платить кровью и лишениями, но, конечно, теперь это вызывает резко отрицательные эмоции. Поэтому власти до сих пор вот вокруг да около ходят, но вторую волну мобилизации, как вы видите, не объявляют. Именно потому, что они понимают, что это ни к чему хорошему не приведет с точки зрения общественных настроений.
А в какой момент, кстати, сформировался вот этот момент, вот эта некая красная линия, если угодно, для народа? Я имею в виду где-то на грани между патернализмом и уже протестом, где получается, да, вы там делаете, что хотите, но нас-то не трогайте хотя бы. Это как раз-таки с мобилизацией началось, с ее первой волной?
Простите, я не уверен, что я понял ваш вопрос.
Я имею в виду, по вашим же словам, да, вот, то есть та самая спецоперация не удалась, получилась война, и получается, что пока в большом количестве люди не были в этом всем, в это все вовлечены, что ли, пока им из телевизора внушалось, что, в принципе, вас это не касается, это одна картошинка из целой пачки, которая поедет на фронт и так далее, в принципе, так оно как-то мимо-то и оставалось. А когда этот момент произошел? Именно в мобилизацию?
Ну, мобилизация, конечно, стала... Ну, смотрите, до мобилизации резко в минус сработала сама неспособность России победить. Все же ждали Киев за 3 дня, а после того, как выяснилось, что никаких 3 дней там не пахнет, а потом еще и началось отступление сначала из-под Киева, а потом, значит, на других участках фронта, потом там подбитый крейсер «Москва». Ну, то есть, очевидные были неудачи. И это вот до сентября, до начала мобилизации, да, был уже событийный ряд, который создал ощущение, что, ну, вообще, в общем, очень все плохо, очень позорно, так сказать. Вот это было главное легитимизирующее обстоятельство. А потом, конечно, добавилось еще более серьезное, когда давайте слезать из диванов, хватит, так сказать, теоретизировать, теперь лично давайте за Великую Россию боритесь. Это было уже, конечно, такое нарушение социального контракта, потому что сам социальный контракт не предполагал лишений личных, он предполагал лояльность в обмен на комфорт. То есть нам мы лояльны по отношению к вам, мы не лезем в политику, вы в политике делаете, что хотите, а вы нам обеспечиваете комфорт, значит, и, во-первых, ну, бытовой, экономический, а с этим и без того постепенно уже копились проблемы. Ну, во-вторых, чувство принадлежности, так сказать, к великой державе. Да, вот этим Кремль снабжал людей, конечно, так сказать, с лихвой. Вот. Но, конечно, речи не шло о том, чтобы за этот статус великой державы лично испытывать какие-то неудобства, тем более рисковать жизнями. Поэтому, как только началась мобилизация, буквально за месяц запрос на мирные переговоры взлетел вверх, а запрос на продолжение войны резко упал. Если в сентябре, до момента начала мобилизации, соотношение людей, которые говорили, отвечая на вопрос Левада-центра, о том, как дальше надо действовать, и говорили, что надо продолжать боевые действия, так сказать, вести войну до победного конца. Вот число этих людей равнялось примерно число людей, которые говорили, что надо переходить к мирным переговорам, там около 45%, плюс-минус там 1-2. Вот. А в октябре, когда мобилизация стартовала, это соотношение 1 к 1 изменилось На 2 к 3 практически. Значит, с 44-45 число тех, кто выступает за войну до победного конца, упало до 34-35, где-то минус 10% пунктов получилось. А число тех, кто говорит, что надо переходить к мирным переговорам, взлетело с 44-45 почти до 60, там 59, если не ошибаюсь, было. Вот. Так что, конечно, мобилизация очень сильно добавила. То есть, вот первое – это неспособность победить, а второе – это мобилизация.
Аббас, спасибо. Еще к Давиду я хочу обратиться. Очень хочется вернуться к фигуре Дмитрия Медведева, ну так, только коротко, тогдашнего запасного, ну просто длинно не хочется почему-то. Он много раз проговаривал, что лично принимал решение по Грузии, хотя позже и Путин намекал, что они дважды созванивались, и лояльные Путину же генералы высказывались, что ну не могло такое случиться без премьера, который вообще, а Путин тогда премьером был, я на всякий случай напомню, который вообще в Пекин тогда улетел на Олимпийские игры. А вот насколько это была все-таки коллективная ответственность, на ваш взгляд?
Я напомню высказывание на этот счет Константина Затулина, который, комментируя действия Медведева и комментируя пятидневную войну, сказал, что Медведев действовал в тех условиях, которые создал Путин. Я цитирую: «Путин все подготовил, и Медведеву оставалось только вот выполнить какую-то техническую роль». Ну, то, что эта война готовилась, и эта спецоперация, скажем так, готовилась где-то с 2005-2006 года, и кульминацией все-таки было требование Грузии о выводе российских войск. Вот когда российские войска к концу 2007 года покинули территорию Грузии, я имею в виду те регионы Грузии, где дислоцировались еще с советских времен российские войска, были российские базы. Вот тогда, судя по всему, президент Путин и принял это решение. И была заготовка, как он сам сказал, домашняя заготовка руками осетинских вооруженных формирований, осетинских сепаратистов спровоцировать в очень сложном регионе, где очень трудно было бы разобраться, значит, там вперемешку грузинские села, осетинские села и так далее. Это была долговременная подготовка, в том числе информационная подготовка, периодически обострялась ситуация. Конечно, в Грузии, если спросить у экспертов, никто не сомневается в том, что политические решения в свое время принял именно Владимир Путин, а Медведев выполнял лишь техническую роль, как местоблюститель, как его называли, да?
Как раз к домашним заготовкам, кстати, хочется вернуться, потому что в учебнике по истории, вот в новой, который сейчас готовится, власти уже впихнули аж 17 параграфов о войне с Украиной, и такой учебник как раз презентовали сегодня, и об этом в нашем следующем сюжете.
В учебнике 11 класса отражены важнейшие события, связанные с воссоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождением в состав Российской Федерации новых регионов.
Бывший министр культуры Владимир Бединский и действующий министр образования Сергей Кравцов завершили работу над новым учебником истории. Презентация прошла 7 августа в Москве. Новый учебник всеобщей истории войдет в школьную программу с 1 сентября и сменит другой, чуть менее одиозный, за авторством историка Никиты Загладина. Но обо всем по порядку. Учебник Мединского будет охватывать последние 80 лет мировой истории с 1945 года и по наши дни. Конечно же, особое внимание в нем будет уделено войне с Украиной или так называемой СВО.
СВО сплотило наше общество, людей разных возрастов, профессий. Нашим военным противостоит идеологически прокачанная, оснащенная оружием НАТО, подготовленная по их стандартам армия ВСУ.
В части о войне в Украине приводятся слова Владимира Путина, который утверждал, что Россия начала так называемую СВО, чтобы прекратить боевые действия в Украине.
Это в итоге вопрос жизни и смерти. Вопрос нашего исторического будущего как народа.
Войне с Украиной посвящен 37-й параграф. В нем затрагиваются такие темы, как отношения России и Запада в начале 21 века, давление со стороны США, фальсификация истории, возрождение нацизма. Видимо, чтобы сбить накал страстей в учебном материале, авторы решили добавить оптимизма на страницы учебника.
Такие уникальные времена случаются в истории нечасто. После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия поистине страна возможностей.
Впрочем, авторы не забывают предупредить детей, где лучше не стоит искать информацию о происходящем. Конечно же, в интернете.
Узнавая в интернете любую информацию о происходящем на Украине сейчас, помните, мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером.
Стоит отметить, данный учебник стал дебютным для Мединского как автора. Ранее он выступал только в роли редактора. Через его руки уже прошли учебники по истории с 5 по 9 классы. Впрочем, это не помешает в следующем году обновить и их, обещает Кравцов.
Аббас, вот получается, сам Путин, цитируемый в этом учебнике, подтверждает косвенно вашу позицию, что для него это вопрос жизни и смерти. А у меня к вам такой вопрос. В политической педофилии много раз обвиняла пропаганда команду Навального, довольно-таки давно, это, собственно, есть такой пропагандистский штамп. А почему Кремлю так важно вбить эти, простите за тавтологию, разговоры о важном на ранних этапах, а вот в средней школе рассказать, причем в духе самого залихватского прикремлевского издания о текущих событиях?
Но здесь две задачи Кремль решает. Во-первых, он потерял молодежь напрочь. Вот если до 2018 года молодежь, это очень любопытная была история, но до 2018 года любой соцопрос показывал вам, что молодежь в среднем более лояльна, менее решительно, так сказать, настроена в отношении там, перемен, то есть удовлетворена статус-кво, удовлетворена Путиным, удовлетворена направлением движения развития страны, то после 2018 года эта ситуация резко начала меняться. То есть по всем стратам начали расползаться протестные настроения. Но вот молодежь политизировалась и теряла лояльность прям какими-то опережающими темпами. И буквально за несколько лет Кремль ее потерял. Это совершенно очевидно. Ну и поэтому нужно как-то на это все реагировать бюрократической машине, она же должна работать. Вот чиновники, вот этот Минпрос, там, допустим, да, Мединский, они же получают зарплаты, значит, у них есть высокий социальный статус. Вот, это все надо отрабатывать, надо демонстрировать Путину свою, так сказать, причастность к происходящему. Вот есть проблема, нелояльность молодежи, мы ее решаем, смотрите, мы сейчас здесь, это в лучших советских традициях. Понимаете, Путин очень любит советские образцы воспроизводить. Поэтому вот такая индоктринация через школу, ровно тем же самым занималась советская школа. Вспомните все эти политинформации и так далее. Ну и вот они, значит, предложили Путину, так сказать, вот смотрите, мы этим занимаемся. Почему я говорю об этой бюрократической составляющей? Потому что, строго говоря, вот как политтехнолог вас уверяю, что никакого особого эффекта вот это все индоктринирование через учебник не даст. Как в позднем Советском Союзе это не работало, так и сейчас не сработает. Это могло сработать в целом, когда была базовая лояльность на первом этапе правления Путина вот, в 2000-е годы, или после Крыма в течение там, 3-4 лет. А сейчас это уже поможет, это как мертвому припарка. Но бюрократия, она же должна демонстрировать свою работу. Вот чиновники сами себе придумывают занятия, они получают под это бюджеты, так сказать, статус свой, как я говорю, и так далее. Вот. Ну, в общем, знаете, вот бюрократия сама себе придумывает работу. Вот, это первая составляющая. Если говорить о политтехнологической составляющей, то, повторюсь, молодежь они не переубедят, но вот что они делают, это вот занимаясь воспитанием подрастающего поколения, они посылают всем нам, всем вот недовольным, Западу, в том числе Украине, там, месседж, что, ребята, а мы вообще-то не собираемся никуда уходить. То есть все же чувствуют, что вообще-то близится революция, что на самом деле режим шатается. Вот этот Пригожинский мятеж это окончательно подтвердил, что на песке все стоит, а не на что опираться, так сказать, режиму. Вот. А они вот посылают такой месседж, смотрите, мы никуда не собираемся уходить, мы занимаемся вопросами воспитания подрастающего поколения, то есть мы на годы, даже там на десятилетия вперед, так сказать, смотрим, да. То есть они пытаются себя вот таким образом заикарить, застабилизировать в информационном пространстве, в пространстве смысловом, если это можно так выразиться. Ну, то есть это такая, в этом смысле, это такая простая пиар-технология. У них что, неограниченные бюджеты, неограниченные административные ресурсы, они могут себе позволить и учебники попереписывать, просто ради того, чтобы вот в новостях это показывать. То есть, повторюсь, это не повлияет на молодежь в долгосрочном смысле слова, это не сделает молодежь более лояльной. Но это создаст у нас у всех ощущение, что Кремль чувствует себя уверенно. Вот ради этого все и делается.
Вот если все-таки вот этот придворный фриланс пока оставить, немножко отложить, потому что понятно, да, что он ориентирован на вышестоящую инстанцию, так сказать, на ее одобрение. А когда и почему сам Владимир Путин внезапно стал таким фанатом истории? Там, что не месяц без его лекции какой-то исторической уже не обходится даже в последнее время?
Ну, чем больше он погружает общество в архаику, чем более репрессивным становится режим, тем больше ему приходится прибегать к языку исторических аналогий, потому что с точки зрения сегодняшнего, вот реалий 21 века, реалий сегодняшнего мира, ну, то, что он творит, это абсолютно неприемлемо. Да, а если откатить историю назад, лет на 70 там, или на 100-150 назад, так это нормально тогда, вот все, что он делает, и завоевательные войны, и репрессии, да весь мир тогда этим занимался, понимаете? Вот. Поэтому он пытается погрузить страну вот в этот... в контекст событий, смыслов вот, вековой давности, ну, по каким-то параметрам, там, 70 лет, условно говоря, нацизм, там, сталинизм, по каким-то параметрам, там, середина 19 века, да, там, Крымская война, да, и прочие империалистические войны, там, которые вели Англия, Франция и так далее, вот, значит, исключительно ради того, чтобы неприемлемое стало выглядеть приемлемым.
Аббас, новость последних минут, простите, не могу не задать вам этот вопрос. Внезапно выяснилось, что в этих самых новых учебниках, по их версии, закон об иностранных агентах принят в 2022 году. Тут моя личная профессиональная какая-то возмущенность, потому что Радио Свобода в настоящее время, все наши проекты признаны иностранными агентами с 2017 года. Я уж не говорю про закон об НКО и на агентах, которому еще больше лет. Это вопрос уже 2012-2013 года. На ваш взгляд, почему они пошли на такую, я бы даже сказал, фальсификацию? Ну, я полагаю, сейчас любой школьник сможет это нагуглить в считанные секунды.
Да, я думаю, просто недогляд, непрофессионализм. Значит, они, видимо, имели в виду поправки, когда было расширено вот это законодательство на физлиц. По-моему, вот это как раз об этом... Я не утверждаю, я не изучал этот закон. Хотя я сам являюсь иноагентом, да, но, значит, специально не изучал эту историю. Но, по-моему... Видимо, они просто неудачно сформулировали. Они авторы писали о законе об иноагентах и физлицах, а юрлиц, да, они действительно иноагентами стали объявлять гораздо раньше. Ну, то есть такой бюрократический недогляд, нестыковка. Просто сейчас кто-то по шее получит, конечно, за это. Ну, вот.
Последний вопрос, такой тоже из мира пропаганды, я попрошу вас немного коротко. Вот сегодня регистрация бренда и логотипа «Эхо Москвы» внезапно, по крайней мере, началась пропагандистами Дмитрием Киселевым и Маргаритой Симоньян. Это тонкий троллинг конкурентов бывших теперь тоже, что уж там, или окончательная фиксация разгрома независимых медиа в России?
Нет, они придумали новый проект, сейчас под этот бюджет выбьют, побольше денег украдут. Это просто бизнес, nothing personal. Никакого смысла политического в этом нет. Ну, понятно же, что ни Киселев, ни Симоньян не смогут создать эхо. Да, поэтому эхо как было, вот то венедиктовское, оно им и осталось, независимо от того, какие юридические решения будут приняты. Да, но они придумали какой-то бюджет, сейчас там защитили у Громова, Гром хоть подмахнет у Путина. Вот, в итоге будут выделены какие-то приличные деньги на создание какого-то типа там проекта. Вот, ну и вот Симоньян с Киселевым с Громовым распилят.
Ну да, мы поняли, что RT, вот этот холдинг, получил по наследству, получается, от Владимира Путина, или не знаю, кто именно отбирал эту радиостанцию «Эхо Москвы» эти волны. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.